Добрый день, рад снова с вами встретиться. Был у нас перерыв, я уезжал, и теперь с радостью вас вижу. И Дис Жукей говорит, что признается, и говорит: дядя Сережа, я не троллил вас уже более года, да, я соскучился как-то, не хватает, вы меня держите в тонусе. Обычно отвечаю на вопросы, которые пришли еще до. Николая, 72 года, из Петербурга, спрашивает... Ну, я, кстати, в такой формулировке не видел, хотя вы пишете, что неоднократно задавали вопрос, может ли ученый, выступающий против СВО, работать по импортозамещению санкционной технологии? В каком смысле может? Может ли формально, если он открыто выступает, дадут ли ему, это один вопрос. А может ли он морально, если выступает против СВО, работать по импортозамещению санкционной технологии? Мне кажется, это каждый должен решать сам. И какая именно технология, и что, собственно, он, этот ученый, делает. Из книги Горбачева вспоминаю Михаила Сергеевича, которому вполне вчера могло исполниться 92 года. Михаил, 70 лет, спрашивает из книги Горбачева. Папа Римский пожал руку и поблагодарил, что наша страна становится привлекательной для всего цивилизованного мира. И Михаил спрашивает, осуществится ли снова это при нашей жизни. Очень надеюсь, и это зависит от многого, как вы понимаете. В чем-то зависит и от нас, и не то, что мы должны хотя бы внутренне оставаться привлекательными для цивилизованного мира, но мы должны понимать, что этот мир, окружающий нас, он вполне и по-разному цивилизованный. И то, что не нас выбрасывают из цивилизации, и то, что мы становимся непривлекательными. Да, мы становимся непривлекательными, но в чем причина? И разбираться внутри себя хотя бы, как минимум, что на это есть определенные причины, мне кажется, тоже стоит. Как прошла поездка в Берлин, спрашивает Роман, 28 лет. Удалось ли что-нибудь донести до русскоязычной эмиграции? Но с той эмиграцией и с той релокацией, с которой я встречался, с тем же самым Максимом Курниковым, которого вы прекрасно знаете, и я надеюсь, любите моего коллегу так, как люблю его я, может быть, и больше еще, хотя это вряд ли. Мне кажется, там объяснять ничего не надо. Макс Курников и вся команда делает великолепную работу на Бильде. Меня поразил тот могучий уже профессионализм, чисто телевизионный, которого зачастую не хватает нам, людям, радио. У него он просто на высочайшем уровне, он замечательно совершенно работает, и прекрасно работает вся команда «Эхо», которая есть в Берлине и радует вас, например, разворотами и другими передачами. Там все в порядке. Мысли разнообразные по поводу того, что такое релокация и какие она несет в себе и для каждого человека несет и трудности, и, наверное, изменения в его характере. Стоит ли, например, понимать и любить то место, в котором ты находишься, волей судьбы? И вот для меня это тоже очень важный вопрос, потому что, например, я был сейчас в Берлине, и я встретился с городом, который я очень люблю. Не как родной город, а я его просто очень люблю, и он для меня симпатичен и приятен по многим параметрам, о которых можно, в принципе, если будете задавать вопросы, говорить. Это город, который... Я, кроме всех моих важных там, дел, встреч и всевозможных размышлений, которые я просто исходил пешком и с радостью замечал, что в телефоне у меня отмечаются там 14, 15, 17 километров, которые я прохожу за день. И это помогает еще в сидячем образе жизни, который здесь не только я, но и многие ведут. Дальше читаю, почему Алексей спрашивает, почему не зовете в эфир Мишу гонщика Горбачева. Мне кажется, вполне при желании можно было бы позвать или при желании сделать такую передачу, но я думаю, что мы обсудим это с Алексеем Венедиктовым, который и на живом гвозде, как вы понимаете, шеф. Как впечатление в Европе? Вот вы знаете, вот если какое-то такое впечатление, которое относится прямую к нам, что при всем том, что Берлин, Германия активно и поддерживает, и деятельно поддерживает Украину, то, чего я не заметил в быту, это так называемые отмены русской культуры. В моем любимом магазине книжном и медиатическом, магазине Дусмана, я увидел, как на месте и с новинками полку, такой стенд, как в отделе, где иностранная литература, конечно, больше всего английская, как и было всегда, но наравне с французской, испанской, итальянской есть большая полка русской литературы. Там скорее не отмена русской, а добавление интереса к украинской культуре, к украинской литературе. И есть вот такой выложен стол, и полка достаточно скромная. И, на мой взгляд, по набору не очень она, могла быть поинтереснее украинской литературы, разнообразной. Берлин – город международный, это вообще центр Европы и центр мира, и там очень приятно себя ощущать в совершенно такой равной и свободной международной атмосфере, где я просто не знаю, наверное, человек, который совсем не может ни к чему привыкнуть, к другому, или нуждается очень сильно и ведет тяжелую жизнь, может этот город не любить и плохо себя в нем чувствовать, неуютно. Так, вы говорите, что читалка нужна, и поставили знаки, здесь восклицательные. Подхожу к этому, и даже не будем дожидаться мы нового сезона, например, но есть идеи, мы их обсуждали, вот я с Венедиктовым обсуждал, он меня к тому же все время подталкивает. Найдем и время, и возможность почитать. Так, двойка за что будет интересно сейчас, хотел бы я узнать. Очень интересный последний журнал. Вот еще не читал, и завтра приду, и вот я думаю, что получу журнал. И я только вчера рано-рано утром прилетел, и с большим я его нетерпением жду. Ваше отношение к запрету в Украине УПЦ Московского Патриархата и должна ли быть ответственность за предательство каждого священника? Это пишет Евген, 50 лет. В 1946 году советская власть запретила греко-католиков. Это была трагедия. Да, это была трагедия. И греко-католиков, и вот католиков восточного обряда, или как их пренебрежительно называли часто униатами, да, это была большая трагедия. Сейчас я не знаю, конечно, самой стране, Украине судить, как, какого рода запреты вводить и как деятельность ее рассматривать. Но то, что Московский патриархат и то, что Русская православная церковь ведет себя, скажем так, очень сильно воинственно, ведет себя, на мой взгляд, не по-христиански. Это для меня очевидно. Завтра задам вопрос. Евгений Потапов у нас веерно задает вопросы. Евгений из Санкт-Петербурга, 28 лет, говорит, с возвращением, спасибо. Завтра задам вопрос еще и к АА, но все же, в последнее время на их столько и разговоров, что о слепоте к политике ВВ в нулевые годы. А что делать, чтобы увидеть тирана в зачатке? Вы понимаете, почувствовать в зачатке. И очень многим было ясно, я уж не знаю, какие можно было питать иллюзии, особенно того толка, что питал и СПС, питал иллюзии. И многим казалось, что это будет такое демократическое, но упорядоченное продолжение той политики, которая началась с перестройкой Михаила Сергеевича Горбачева. Но мне кажется, что очень многое чувствовалось тогда. Вот как почувствовать, это очень сложная вещь. И кажется, что превалируют очень многие факторы, когда так приходит. Ведь вы знаете, например, так, приведем такой пример, что приход Гитлера к власти, например, и возвышение национал-социалистической партии рабочей Германии приветствовалось даже, вот, например, евреями, ветеранами Первой мировой войны, которые, и я видел эти письма, и спасибо их, наши гости просто, которые изучали вопрос, письма, что да, вот наконец-то, вот национал-социалисты вспомнят нас, ветеранов войны, вне зависимости от их этнического происхождения. Очень многие люди заблуждались. Нет, с Машей Майерс я не встречался в Берлине. Так, дальше. Что там чувствовать, он же из ГБ был. Сарынскички, понимаете, в чем дело? ГБ была гигантская организация, и мне кажется, что это внутренний настрой, а не принадлежность к некоему ордену, некой организации, некой ложе, так если по-масонски говорить. Но мне кажется, что внутренняя организация, настрой человек, конечно, профессиональная наша искаженность профессиональная, она действует. Но мне кажется, человек все-таки богаче собственной организации внутренней. А бывает, что и беднее, даже и беднее. И вот кто беднее организации своей, то он перед ней очень часто слепо преклоняется. И не понимает тех людей, которые и внутри Комитета госбезопасности очень много размышляли и о своей работе, занимались совершенно разной там работой. И думали и о путях развития своей страны. И не так уж все здесь просто, чтобы приписывать именно корочке, именно удостоверению личности профессиональному и профессиональной деятельности, приписывать все качества будущей, например, политика такого, как Владимир Путин. Дальше мы идем. Для меня трагедия, Алевтина пишет, началась с его приходом. Дальше было все предсказуемо. Ну, значит, вы были вполне проницательны. Вполне проницательны. Позиция Григория, неудобный вопрос, как считает Павла Сидорова. Позиция Григория Алексеевича Явлинского близка вам лично? Но я, по-моему, и публично говорил, что она мне не близка. Я считаю, что ее, эту позицию, я считаю, ну, в лучшем случае, прекраснодушной. Это требование немедленного прекращения огня. И здесь прекраснодушный. Мне кажется, этого уже не получится сейчас. Может получиться только в каких-то совершенно других условиях. Но в нынешней ситуации, в которой мы пребываем, это невозможно, я так считаю. Дальше мы идем однозначно, да, Роскомосгтрах, так и так далее, здесь нам говорит, однозначно, да, но я считаю, что нельзя просто, как однажды, знаете, в Германии мне сказали, когда мы были на одной из конференций журналистских и таких политологических, и когда один человек сказал, ну, не о Путине, а вообще об организации, не надо уж совсем демонизировать КГБ. Вот это тоже неправильно, это другой полюс позиции. Но тогда мы чуть ли не хором сказали, ну, странно это слышать от немцев, и как же свои-то организации его вполне демонизировали при денацификации тогда. Дмитрий, когда Солодников снимал еще не Познера про эхо Москвы, да, то в одном из кабинетов редакции была видна на стене таблица нескольких дивизионов английского футбола. Чья она? Моя. Это мне добрый Венедиктов привез, который к футболу никак не относится, но знает, что я по футболу с ума схожу, и привез мне такие очень смешные, с липучками, несколько дивизионов, действительно, как вы правильно говорите. Но я вполне с детства, это не мем с детства, я даже могу сказать, когда я начал, пристрастился, помимо моего врожденного «Спартака». Я пристрастился в английском футболе к «Манчестер Юнайтед», узнав о мюнхенской катастрофе, увидев странного такого человека с зачесанной лысиной и клоком волос, который за ним по ветру развивается в 63-м году на матче сборной Англии и сборной мира. И тогда я стал интересоваться «Манчестер Юнайтед» и полюбил эту команду, люблю до сих пор во всех ее ипостасях. Так, дальше мы идем. Так, Владислав, 24 года. На ваш взгляд, была ли справедлива отмена сотрудников Штази? Что значит отмена? Вы имеете в виду люстрацию сотрудников Штази после объединения Германии? Я думаю, да, и многим пришлось доказывать, чем они занимались. Я думаю, что, может быть, у того же самого Владимира Владимировича Путина очень легко прошел его переход от КГБ до, причем такой внешней, ГДРовская его служба, к службе в демократической мэрии Собчака. Но мы никогда не знаем, что внутри у человека. И Штази устроила такое вообще в ГДР, а мы об этом говорили, когда была передача в «Тиранах» об Эрихе Хонекере. Кстати говоря, вот о борьбе с тоталитаризмом и о памяти, был я в удивительном совершенно месте в Берлине. Я раньше только там проходил, проезжал на это расположение бывшего гестапо и штаба СС. И вот от начинающейся от Вильгельмштрассе весь нацистский государственный квартал. И там дом, который находился в западной части, дом гестапо, на Принцальбрехтштрассе, он был взорван, его руины были в 56-м году американцами еще. И там сейчас располагается такой вот мемориальный научно-исследовательский центр под названием «Топография террора», где рассказывается и о том, как целый вот квартал захватили все, особенно такие силовые учреждения нацистской Германии, что там происходило. Я вам скажу, что это впечатляет. Вот очень четкий, ясный, представленный и рассказ, особенно в местах, которые стоят на руинах здания гестапо. И вот еще какая мысль пришла в голову, что никакая физиономистика не может нам ничего рассказать о человеке по-настоящему. Потому что когда смотришь на лица там и молодых вождей будущих нацистской партии, и, ну, люди как люди, честно говоря. И вполне такие лица могли принадлежать другим. Например, один из руководителей подполья, военного подполья германского, был просто невероятно похож на одну из самых мрачных фигур нацистского Рейха, это на Гейдриха он был похож. А потом, вот, конечно, эти торжествующие физиономии вождей, когда они обходят войска, обходят своих сотрудников, позируют. Но они выглядели подавленными в большинстве своем на Нюрнбергском процессе. И проглядывал у них и испуг, точно такой же, который у всякого заключенного. Так что здесь человек сложный механизм, сложный организм. И вот как становятся палачами, как становятся жертвами, и когда хватает мужества бороться, это, например, не зависит от выражения лица человека. И всевозможные умозаключения, которые делаются, исходя из беглого взгляда на человеческое лицо, мне кажется, поверхностными. Про Штази много-много-много есть всего. И если когда-нибудь будете и не были вдруг, не забудьте музей стены посетить. И то, что было, и вспоминаешь там все время Михаила Горбачева. Когда по 10 раз на дню туда-сюда переходишь через два кирпича, обозначающие место Берлинской стены. Дальше едем с вами. Есть такая байка, Евгений считает, что в 96-м году после своей операции первый вопрос Ельцина был, где чемоданчик. Ну да, Алексей Алексеевич рассказывает эту историю. Ну да, то, что он очнулся после наркоза, и власть должна быть, у вас есть президент. Это, ну, это хорошее, причем и здесь есть, был такой частичный это и юмор, который был присущ Борису Николаевичу Ельцину. Так что это не совсем байка. У вас объемная библиотека за спиной. Видно, неформальная. Часто ли получается обращаться к ней? Часто. Скажу честно, что часто. И это книги, которые, во-первых, я люблю, во-вторых, я к ним обращаюсь, и всегда, когда есть под рукой книга, а не только ресурсы в интернете, которые ты можешь посмотреть в компьютере или в телефоне, когда у тебя есть книга, даже пролистать свою любимую книгу несколько страниц, это тоже очень приятно. И неформальное, что вы в это вкладываете? Это книги, действительно, которые я люблю, это только часть библиотеки и здесь дома находящейся, и еще меньшая часть того, что за жизнь было нами как раз накоплено и с любовью собрано. Очень многие квартиры, где жили мои родители, находятся. Вот, у Жени часть. Вот, так что здесь в нескольких местах есть книги. Я очень люблю книги. Есть те, которые я просто собираю и храню. И конечно, книги должны быть читаны. И книги должны все время быть в работе, а не просто стоять, как раньше говорили, физически неразрезанным документом, книжки, потому что неразрезанные продавались. И иногда мне довелось купить несколько неразрезанных или частично разрезанных книг, значит, их не дочитали. Раньше это было видно. Вот, люблю свои книги, а то, что я их не по калибру расставляю на полках, то это правда, конечно. Так. Профайлинг теперь под вопросом науки. Да, Виталий Марков, это правда, это к нашему разговору о лицах. Тут еще спрашивают очень. Штази полностью советская контора. Маркус Вольф вырос парфюмер, пишет номер один. Вырос в СССР, говорил по-русски без акцента. Да, ну да, и как и многое, тайная полиция многих восточноевропейских стран, да, но есть, я бы сказал, некоторые вещи, которые делали самостоятельно и со вкусом. Например, то, что в большей степени применяли в штази, вот это доведение до психозов. Мы вчера говорили с Белковским на эту тему. По поводу книги, в связи с книгой КГБ против Сахарова, где, естественно, издевательства вот такие продолжались, психологические издевательства, там незаметно переставить вещи дома и повергнуть человека в состояние, ну, если не паники, то какого-то страха и необычности всего происходящего и тревожности, это тоже штази. И досье там такие мощнейшие были. Некоторые мои друзья читали досье на себя после объединения Германии. Например, для вот и германофона, и имевшего всегда очень много друзей в Германиях тогда, Алексея Васильевича Парина, вот он знает свое досье, которое было в штазе, на него заведено, потому что они, как вы понимаете, в разговорах не стеснялись дома и в компаниях, когда был в ГДР. Так, постоянная ставка до народа России, Малик спрашивает, 38 лет, народа России на личность, в чем ее глубинная причина? Это вот если есть загадка такая, вот то она в этом и состоит. На личность, на власть, на обожествленную, неограниченную власть. Массовое, в общем-то, недоверие к коллективным решениям, а также к жизни собственным умом. Вот это, к сожалению, это сформировалось. Я думаю, что на многие мысли вас наведет чтение Бориса Акунина и его «Истории российского государства». Так, 29 минут. Сейчас мы с вами удалимся на рекламу небольшую, такой самопиар некоторый, а потом чуть-чуть поговорим о книжках и продолжим наш разговор.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Ну вот книжки в шоп-дилетант-медиа есть разнообразнейшие. И я всегда с невероятным интересом смотрю на этом сайте те уникальные издания, которые у нас есть в одном экземпляре, и, как подчеркнуто, их нельзя вывозить с территории Советского Союза, а когда-то нельзя было вывозить, как, например, те же книги Бродского, или, например, «Весна в Фиальте», нежно любимое мною издание американское 1978 года, с которого мы когда-то делали своими друзьями, мы перепечатывали для друзей, не продавали, а для друзей перепечатывали по очереди те, кто умел достаточно быстро печатать. И посмотрите, там есть удивительные совершенно штуки, и хочется очень многое и купить, и посмотреть, и издание Мандельштама 1939 года, издание 1969, по-моему, года, издание еще зарубежное, нельзя было ввозить, теперь нельзя вывозить, потому что это раритеты. Есть и подарочные новые издания, посмотрите, там «Нью» написано, есть, например, афоризмы исторические, очень интересная вещь. Но я сегодня еще раз хотел бы представить книгу, которая у нас осталась в каком-то количестве небольшом экземпляров. Это Мария Антуанетта «Тайный дневник королевы». Написано это и иллюстрировано художником Бенджамином Лакомбом. Вообще очень интересно, потому что Мария Антуанетта – это персонаж и кем-то воспетый, кем-то оболганный, казненная королева, которой приписываются многие роковые чудачества и снобизм той эпохи. Одно выражение там «пусть едят пирожные», что на самом деле не так. Она этого не говорила, она говорила совершенно по-другому. Что она могла думать об этом чопорном по сравнению с Австрией, французском дворе, а потом о тех событиях невероятных и трагических, которые происходили во Франции. Вот как представляет себе и в иллюстрациях своих очень такие милые и иллюстрации очень необычные Бенджамина Лакомба. Так что покупайте эту книжку, она не так супер дорого стоит, в отличие от уникальных изданий, и можно это сделать в шоп-дилетант медиа. Ну вот, дальше идем мы сейчас. В чем сила тирана, почему ему удается так долго сидеть у власти? Дмитрий, мы этим занимаемся во всех наших передачах. Это и популизм, и самое главное, это обращение к, вот к двум полюсам. Это люди, которых поддерживает, очень часто поддерживает, потому что выгодно, поддерживает какая-то и промышленная, и элита, которая так спокойнее бывает при тиранах. Да. Дальше следует слой просвещенный, который редко поддерживает тиранов или поддерживает, а потом раскаивается, как это бывает. И обращение так называемому глубинному народу, которому или так удобно, или просто все равно бывает. В этом может быть и ответ, часть, маленькая часть ответа на загадку. Здравствуйте, Сергей Александрович, Алексей, 41 год, из Уфы. Вы как-то говорили о переводах «Властелина колец». Не подскажете, чей перевод вы считаете лучшим? «Властелина колец» никакой не считаю лучшим, потому что все существующие переводы на русский «Властелина колец» множество, и, я думаю, в подходах недостатков. Подходах перевода, в не совсем верном чтении разных стилей, которые есть у Толкина, там, и разных пластов, разных уровней, и неожиданных сдвигов стилистических, которые у него есть, которые очень и очень важны для передачи речи. А вот переводы книг о древних временах, о первой эпохе, таких как «Дети Хурина», и есть уже перевод, мне кажется, перевод «Забытых сказаний». В общем, несколько переводов, которые переводы Лихачевой. Вот это поищите. Вот это лучшее, что есть сейчас. Просто лучшее вообще, которое вполне адекватно по гигантскому своему впечатлению, которое производит оригинальный текст Толкина. Так, а вы делаете пометки в книгах? Терпеть не могу. Вот вы знаете, вот терпеть не могу. Вот эти ленинские гм-гм к Ленина в Шекспире, которые, вот, как рассказывает Барташевич, вот не... Особенно вот книги, которые все-таки читают и после тебя, и вместе с тобой. Когда они делают пометки этих карандашов, в некоторых моих есть такие пометки для себя, например, там кто-нибудь из родных готовился к лекциям или что-то нужно было, считают, что гораздо лучше выписывать. А вот подчеркнута какая-то фраза, там поставлен восклицательный знак. Зачем это мне? Вот скажите, пожалуйста. И мне кажется, что я... Знаете, что я делаю? Я иногда ошибки исправляю просто, опечатки исправляю для себя. Вот это иногда полезно для тех, кто будет читать после тебя книжку. Нет, не люблю, не делаю пометки в книгах. Так, Янис из Риги, 65 лет. Вы действительно верите, что параноидальный бункерник не взял в свои руки все необходимые красные кнопки? Я не знаю, я никогда об этом не думал. Я никогда об этом не думал. Я считаю, что он способен на многие непредсказуемые совершенно и вещи, которые... по своей угловатости и остроте, и опасности просто не умещаются в размерах нашей головы. Вот в это я верю. Так, любовь тирану сильно преувеличена, на него все просто... А, к какому конкретному вы имеете в виду? Но нам еще предстоит все узнать. Мне нравится ваша дискуссия о Трабанте. О трабантах. Трабант, конечно, становился символом многого, и культовая машина ГДРовская, и еще знаменитый плакат «Трабант пробивается сквозь стену». Спрашивают, что осталось от стены. Осталось несколько небольших участков. Некоторые участки стены выставлены у музея. Вот такие фрагменты, вот бетонные вот эти полотнища, если можно так сказать, такие буквы «Л», бетонные стены, они тоже стоят у музея стены. Вот есть кусочек такой 200-метровый, я говорил, на около Вильгельмштрассе, вот около музея «Топография террора», и еще несколько мест вот там как раз, где знаменитая картинка Дмитрия Врубеля, вот этот поцелуй, дай нам Бог пережить такую любовь. Это есть. Так, дальше мы... масс-маркетинг, ГДР лучшая статистика, лучшая... Ну, хорошо, давайте про ГДР будем говорить. Что можно почитать из исследования о теме депортации? Из Вологды спрашивает Николай, 37 лет, из художественной под большим впечатлением от приставки. Ну, конечно. Гюзельяхину почитайте. Первое. Второе. Почитайте «Ложится снег на старые ступени» Александра Чудакова. Великолепнейшая книга. Вот художественная как раз. Олег у нас 29 лет вернулся из Осло. Там каждый день проводились митинги в поддержку Украины. При этом флаг Российской Федерации расстилали на земле, прохожие ходили по нему, как не по себе стало. Как к этому относиться? Я не люблю, когда топчут флаги, когда их разрывают, какие бы то ни было. Ну, я понимаю тех, кто разрывал флаги Германии при освобождении Европы. Как к этому относиться? Смотрите внутрь, в себя, и чего бы вы хотели, и что вам было бы, ну, какое-то такое унижение нашей с вами страны, и как справиться с тем, чтобы его не было? Чтобы его не было, да. Так, дальше мы идем. Как, по-вашему, Кремль, как архитектурный ансамбль, сохранится? Многие начали сомневаться. Кремль, как архитектурный ансамбль, он обязан сохраниться. Мало над ним издевались при советской власти, сколько там всего сносили. Да и до советской власти он много раз переделывался. И построение Большого Кремлевского дворца, оно было по своему, или план Екатерины, вот, например, с Баженовским дворцом. Это было вот такое страшное, я бы сказал, мероприятие. Такое не слабее построение Дворца съездов. Нет, конечно, нужно, чтобы он остался. Это же так замечательно. История. И это должно оставаться. И, кстати говоря, о том, вот когда смотришь Берлин, который был в такой степени разрушен. И вот я всегда, знаете, о чем думал? О кремлевских казармах, старой оружейной палате, на месте которой построен был дворец съездов. В Восточном Берлине на месте прусского замка, который был сильно поврежден во время войны, построили дворец республики. Такую вот стекляшку с какими-то розоватыми, красноватыми стеклами. Ну, такая перед ней проходил парад в ГДР. И вот этот дворец республики такой вот был. Потом решили его разобрать. Там уже и конструкции там ржавели потихоньку. Решили его разобрать. Ну, а что построить? И было несколько вариантов вообще. Восстановить дворец республики, починить его как-то. Построить там прусский замок, который там стоял, королевский берлинский замок. Или что-то еще сделать. И предлагались варианты. Например, на огромных полотнищах был нарисован, как будет здесь выглядеть по объему прусский замок. Была огромная книга, много книг, менялась она, в которой прохожие оставляли свое мнение, свои впечатления. Сейчас это еще было до такого распространения электронных способов, но важно было, кстати, мне кажется, что книга это было важнее, потому что ты же смотришь на это сейчас и не забываешь, как это у тебя выглядит, и прямо записываешь. Сейчас изумительно восстановили прусский и берлинский замок. И вот он с трех сторон фасада его воспроизведены, фасады 18 века. А с четвертой стороны, та, что выходит на реку, на Шпрее выходит, то сделана вот такая конструкция совершенно современная, очень лаконичная, бетонная такая вот конструкция. Это Гумбольдт-форум. Это замечательное совершенно и учебное, и просветительское место. Внутри также. Внутри вставлены есть, например, проездные ворота, как у Лувра, например, такие арки. А тут ты видишь, как арки выглядят на прогляд, на просмотр, что там вот все украшения восстановлены. А справа и слева от тебя замечательный совершенно вход в эти лаборатории студенческие и курсы и пространство абсолютно современные. Да, очень здорово, на мой взгляд. Дальше мы с вами идем. Все кривые переводы, да, правильно, Меркет, «Властелина колец» кривоватый, конечно, конечно, да. Идеально читать в оригинале. Но вот переводы Лихачёвой, они очень хорошие идут. Едем дальше мы сейчас. Бывает, да, вот здесь спорит, дворец съездов, советская архитектура специфическая. Ну, его совмещенность с ансамблем, его вписанность, ну, уже как-то привыкли, но не восстанавливать же в тупую сейчас кремлевские казармы, которые там будут, хотя они выглядят очень органично были бы для... органичнее, они монтируются больше с Большим Кремлевским дворцом. Согласны с тем, Евгений Олегович спрашивает, что русский народ просто не понимает, кто он такой, так как до этого столько лет все были советским народом? Нет, не согласен, потому что вообще это народ, несущий народ империи многонациональной, он иногда себя как-то так ощущает болезненно или хозяином всего, или, как очень многие националисты считали, самым униженным среди всех. Вообще быть несущим народом империи – это большая, это очень большая тяжесть. И осознавать, вот кто мы такие, откуда взялись, причем это делать без фантазий, очень трудно. Без фантазии и без желания, чтобы властвовать над всеми, показать, что мы лучшие, что мы такие большие, а просто сохранить, например, привычки твоих бабушек, дедушек, которые могут происходить, кстати, из других мест, из других стран. И мне очень нравилась вот как раз тенденция такая. Хорошо, пусть взято из Европы, но это очень здорово сделано. Например, считать какой-нибудь город столицей ремесел, столицей особенной еды. Это очень хорошо. И вот сохранение своих традиций реальное в жизни, а не... Ведь всегда видна фальшь. И когда я думал в городе Обан, например, в Шотландии, я думал о том, вот стоит мальчик под дождем и играет. Маленький мальчик, который учится играть на волынке. И он стоит под дождем, потому что так положено. Положено настоящему горцу. Положено так быть. И играет, и дует, иногда срывается. Но он старается. И ему кажется, что вот он, я буду вот таким вот. И вид у него такой, что он действительно, он ощущает вот это, ощущает доблесть своих предков, ощущает и свою принадлежность собственному народу, и при этом не ненавидит никого другого. Может быть, только дежурно там, может быть, два слова сказать об англичанах, предположим. Мне с трудом представлялся такой мальчик, который бы играл на каком-то народном инструменте у нас. Очень много было, если возвращаться к Жириновскому и насчет советского народа, да никто особенно не привыкал к тому, что мы советский народ. Это тоже была одна из иллюзий, которая такая, дежурное говорение. Точно так же, как мы, русские, того не боимся, сего не боимся, пятого, десятого. Это был такой трёп достаточный. А вот это, а утрата традиций, утрата очень многого самосознания, настоящего, хорошего, была еще с тем связана, что оторвали от земли. Ту же самую советскую эпоху. Просто оторвали от земли. Какая бы ни приходила модернизация, но для человека земля, вот родные места, нас же превратили в кочевников очень многих. Один город, другой, туда, сюда. И мы просто не ощущаем своей принадлежности к какому-нибудь определенному городу, области. А из этого формируется самосознание, мне кажется, людей. Вот, да, заговорился я. Германия тоже была когда-то империей. Берлин считается имперским городом. Считался. Главная была задача после объединения 90-х годов не построить что-нибудь этакое, поэтому так сомневались в построении прусского замка и думали, как его воспроизвести. Когда его построение вот точной копией, вот лишь бы не построить что-нибудь имперское такое. Даже когда достраивалось здание, в котором посольство Великобритании, там были вдруг чуть-чуть искажены пропорции, и кажется, что здание чуть-чуть стекает вбок. Это очень хорошая была берлинская такая черта архитектуры, которая, не дай бог, что-то будет имперское. И новый купол Рейхстага, посмотрите, и новые здания именно сотрудников Бундестага и сотрудников немецкого правительства. Эти нарочито прозрачные офисы. Да, империя был имперским городом и было таким вот горделивым имперским городом вот в этом смысле, чиновничьим и прочее. Он не перестал быть городом определенной немецкой бюрократии, но при этом он снова стал, но уже без давящего кризиса и неминуемого прихода националистов, как это было в 20-е годы, без вот болезненности только окончившейся войны, сейчас это прекрасный интернациональный свободный город, в котором прекрасно уживаются люди абсолютно разные. И это чувствуется, это все абсолютно чувствуется. Так, извините за неточный ранее вопрос. А что из нехудожественного можно почитать про депортацию? А вот это надо посмотреть. Есть история про немцев по Волжье, история чеченцев, есть чеченцев и ингушей. Многое издавалось по этому поводу. Это мне надо точно посмотреть. Давайте на неделю дайте мне домашнее задание. Вам не кажется, что главный недостаток книги в ее интерпретации? Библия, Коран вроде одна, но столько враждебных течений. Конечно, все, что написано, может быть интерпретировано, Малик. Естественно, интерпретировано. И мне кажется, что вот недавно говорили о отличии восточного христианства, западного христианства, что восточное христианство, наверное, совершил ошибку, что поздно откровение посчитало уже познанным и подчеркнутым первыми вселенскими соборами. Но мысль-то не остановилась. Мысль-то и проникновение в то, что завещано, в заветы, она не остановилась, поэтому идет постоянная работа. И мне очень нравится, когда идет постоянная работа. И когда идет работа и в исламе тоже, что становится, когда вдруг религия начинает в современных условиях вдруг замыкаться, начинает в себе и что-то догматизировать. И я помню, я вам рассказывал в одном из эпизодов «Стартрека», самого старого, старых телевизионных, что попадают они в какое-то общество, в котором билиберду какое-то, очень жестокое общество, и какую-то билиберду они повторяют, но что-то проскальзывает знакомое, и в конце концов они понимают, что это дикое, временем искаженно, как по форме, так и по содержанию, американская декларация независимости. А вот, идем мы дальше. Так. Так, Микола, мне тяжело читать вот длинный ваш украинский текст. Сейчас я бы это сделал с удовольствием, но понял, что вы что-то хотели сказать про правителей. Но сейчас для этого нет места. Можете посоветовать исследование о репрессиях? Я не понимаю, Ирина. Цейн или Зайн, я не понимаю репрессий украинских немцев. Я не понимаю, кто немцев, наверное, да? Исследование о репрессиях украинских немцев. Когда? Когда? Все понятно. И немцев бывших колонистов. Отдельного я не помню сочинения. Немцев-колонистов таких, которые около Каховки и все, и которые вот, подарили не то слово, и предоставили тоже не оно, но именно на их великолепных пролетках немцев-колонистов устанавливали пулеметы-махновцы, потому что они уж очень хороши были. Немцы-колонисты – это очень интересная тема в Украине, и репрессии, последующие по отношению к ним, это тоже очень важная тема. Тоже спасибо большое, Ирина, я понял, в чем дело. Дальше. Кирилл из Москвы, 36 лет. Почему, на ваш взгляд, чудовищные войны в арабском мире не вызывали такой реакции в мире, как СВО? Войны, например, Иракская война, Афганская война, вот эти нашествия. Ну, потому что рядом сейчас все происходит. И потому что происходит, и это... И нет, например, даже такого повода, как какой-нибудь чудовищный режим вроде Саддама Хусейна. Сейчас оставим в стороне как бы найденные признаки оружия массового уничтожения, но режим-то тиранический, чудовищный. И правда тиранический, и правда чудовищный. Так что здесь сравнивать, мне кажется, не приходится. Расскажите, если не секрет, кто вас ждал в Париже? Артем Михайлянц. Артем Джан, меня никто не знает. Я не был в Париже. Это Алексей Алексеевич считал, что я обязательно поеду в Париж. Я не был в Париже. Так вот. В центре Москвы в некоторых местах прям нелепость из построек, Татьяна Лайм. Колокольников переулок, например. В Москве нелепости с построек есть очень много. Мне кажется, что самое нелепое, что было придумано в Москве, и на моей памяти тоже, это свободная застройка в центре города. Где, например, у того же Колокольникова переулка, по которому в скользкое время подниматься на машине только с ручника. Это очень неплохо, только получается. Колокольников – один из самых крутых переулков на Сретенский холм, влезает он. То, что построили в моих любимых других сретенских переулках, вляпаны были, свободная застройка. Более современные, те, что, например, и на Трубной улице сделаны, они вот больше напоминают идеи таких городов, как Лондон и Берлин. И они, например, соблюдение красной линии застройки улицы. И по объему они гораздо лучше вписываются. Но вот свободная застройка, это что-то, это разрушило столько районов и кварталов нашего города, что просто ужасно. Так, дальше. Имперскость сегодня выглядит комично. Алекс, правильно, выглядит комично, да. А Алекс же пишет, что мне в Вашингтоне нравятся орлы там всякие и обелиски. Ну да, ну как к ним относиться, это тоже такое. Вот я понимаю, что здание, например, Капитолия, это привет сначала Микеланджело, потом очень во многом Боромини, потом Кристоферу Рену, построивший собор Святого Павла, и, наконец-то, вот Капитолий был построен. Это здание вот великого осознания нового государства, которое родилось из американской революции, и построенные памятники и обелиски в Вашингтоне, в столице, которая была сделана именно для того, чтобы... Город, который был сделан именно для того, чтобы стать столицей. Но вот это другое дело, как под ними люди ходят. Что одно дело, как под статуей Победы, вот под колонной Победы в Берлине ходили люди в 30-е годы, там, скажем, в 890-е, в 30-е годы при нацистах. И как ходят люди сейчас. Это очень важно. Мы же все время взаимодействуем с этими памятниками. И тогда они меняют, они очень меняют свое значение, когда мы с ними взаимодействуем. Привет, Дмитрий, из Большого Сухаревского переулка. Понимаю, о чем вы. И вы поймете, Дмитрий, когда я вам напомню, что раньше Я держал великое знание, но я думаю, что были тоже знатоки не хуже меня. Например, как пройти через все кварталы, не выходя ни на Сретенку, ни на Трубную улицу, как пройти исключительно проходными дворами от Садового кольца до Рождественского бульвара. Вот теперь это невозможно по многим причинам, да и не так интересно, как раньше было. Так, что должно случиться, чтобы война закончилась? А Бог его знает. Не знаю. Сергей, почему, на ваш взгляд, население не понимает всей порочности логики «Крым наш», потому что исторически он был русским, ведь по этой логике Кёнигсберг должен отойти Германии, да, так же, как Эльзас и Лотарингия, так же, как должна отойти часть Бельгии, должна отойти Франция, часть Нидерландам, а Нидерланды должны вообще отойти Испании. Люди много чего не понимают, и мы с вами кое-что не понимаем, и люди не понимают. Просто можно констатировать факт, что эта логика порочна, но, срезая все углы в своих рассуждениях, люди просто этому радуются и считают, что так и надо. Но еще это транслирует власть, что гораздо вреднее. Все низменное, со дна ящика Пандоры, власть, конечно, чтобы его не закрыть, вместо того, чтобы его закрыть, власть его просто оттуда двумя руками вычерпывает. Спасибо вам, дорогие друзья. Елизавете отвечаю, что масоны существуют, а в чем их смысл, как-нибудь другое время поговорим с вами. Рад буду встретиться на следующей неделе. Ну, а пока у нас завтра в 12 часов встреча, будем наблюдать. На 2 часа у нас это мероприятие предусматривается. Спасибо, всего доброго.